Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Китае. В Китае, который живет в период Джанго, в период сражающихся царств. И мы оставили Китай в том положении, когда какое-то из царств должно было заполнить вакуум центральной власти, а именно захватить гегемонию на всей территории китайской равнины. Это обязательно сделало бы одно из царств. Но вот у какого царства это получилось бы? И получилось это, как известно, у царства Цинь. И начало этим центростремительным процессом положили реформы такого государственного деятеля, философа и мыслителя китайской истории, как Шан Ян. Произошло это в 4 веке до нашей эры. Кто такой Шан Ян? Шан Ян – это не совсем имя. Шан Ян – это скорее имя и титул одновременно. Родился этот человек с именем Гун Сунь Ян, что, в общем, для Азии вполне характерно. Я имею в виду, что иметь несколько имен на протяжении жизни. Гун Сунь Ян родился в царстве Вэй. Заметьте, прославился он в царстве Цинь, а родился в царстве Вэй. И происходил он из давным-давно обедневшей, хотя и довольно знатной семьи. То есть, отчасти можно, наверное, даже назвать его аристократом. Кстати, именно потому, что он родился в царстве Вэй, зачастую можно найти, особенно в китайской историографии, особенно в китайской традиционной историографии, такое имя, как Вэй Ян, то есть, Вэйский Ян или Ян из царства Вэй. Он происходил из семьи, которая являлась побочной ветвью правящего дома царства Вэй. То есть, в этом отношении, да, безусловно, он был знатен, но когда мы говорим «побочная ветвь царствующего дома», мы немедленно представляем себе, например, Российскую империю, где все близкие родственники царя были великими князьями, вообще-то, чрезвычайно знатными, очень важными людьми в государстве. В Азии это не так, просто потому что там был распространен принцип многоженства и, что еще более важно, института официальных наложниц. Соответственно, детей было очень много, и побочная ветвь царствующего дома – это не значит практически ничего. То есть, это могли быть довольно бедные и совершенно незнатные люди. В общем, судя по всему, насколько можно судить, Гун Сунь Ян происходил именно из такой семьи и занимал крайне невысокий пост чиновника Джун Шуцзы. Это что-то вроде уездного секретаря, как мы могли сказать в терминологии все той же Российской империи. Однако тут сыграл очень важную роль. Уже некоторое время в Китае к описываемому периоду было распространено обучение чиновников и даже сдача экзаменов на классный чин. И если у семьи была хотя бы теоретическая возможность отправить своего отпрыска учиться, а сам отпрыск в самом деле хотел учиться, у него были шансы получить неплохое, понятно для своего времени, образование. И вот Гун Сунь Ян, будущий Шан Ян, как раз был таким чрезвычайно целеустремленным, очень умным человеком, несмотря на юный возраст, который многое потратил в самом деле, чтобы получить серьезное для своего времени образование. Что и случилось. Опять же, будучи еще человеком не, совсем не старым, мягко говоря, он принялся писать некие проекты, которые выдвигал перед вэйским правителем, правителем Вэй, о том, как правильно реформировать государство так, чтобы оно возвысилось и заняло первое место среди всех своих конкурентов. Однако, вэйский правитель не стал слушать Гун Сунь Яна. Все его старания закончились абсолютно ничем, ну и в конце концов ему намекнули, что неплохо бы перестать тревожить центральную власть своими законопроектами. Тогда Гун Сунь Ян очень расстроился, обиделся даже, можно сказать, и покинул свою страну в 361 году до нашей эры и поступил на службу туда, где его готовы были выслушать, а именно в царство Цинь, к ее правителю Сяо Гуну, ну или Гуну, гегемону по имени Сяо. Он правил в 361-338 годах до нашей эры. И через некоторое время, благодаря своей крайней одаренности, образованности и энергичности, он занял всего лишь пост первого советника самого царя, ну или князя, называйте как хотите. С этим связана легенда, которую рассказывает Сима Цянь, что когда Гунчин Ян первый раз обратился с своими законопроектами к Сяогуну прямо в середине пламенной речи своего советника, Гун просто уснул. Однако Гун Цун Яна так просто было не разочаровать. Он уже много разочаровывался в царстве Вэй, а тут хотя бы его слушали. И он еще раз добился приема у Сяо Гуна, и тот снова уснул, правда, уже не сразу. И так на третий или четвертый раз он так заинтересовал правителя, что тот даже слез с трона, сел неподалеку от своего чиновника, и они даже несколько дней подряд беседовали, обсуждая реформацию вверенной Сяогуну страны. И он очень проникся его идеями. Какими идеями? Вот мы ровно в прошлый раз, обсуждая китайскую историю, говорили о трех основных философских школах, у которых была масса подшкол, побочных школ. Это конфуцианцы, это маоисты или впоследствии легисты и даосисты. Так вот, Шан Ян был ярко выраженным легистом. И вот он был настолько ярко выраженным, что Шан Яна, или Гун Цюн Яна, если мы говорим его начальное родовое имя, по праву считают одним из основоположников, а может и главным основоположником всей школы легизма в Китае вообще. То есть, напомню, основные положения этой школы. Главенство закона над всем. Закон один для всех вообще, от правителя до самого последнего раба и крестьянина. При этом правитель является главным и основным источником закона. И закон на 100% обязателен к выполнению. Нет никакой справедливости помимо закона, нет никакого обычного понятийного права, что вот так поступать положено, а так, наоборот, поступать нехорошо. Если это прописано в законе, поступать можно только так и никак иначе. За нарушение закона должно в обязательном порядке последовать суровое и, самое главное, неотвратимое наказание. И вот, начиная с 356 года до нашей эры, Шан Ян, получив, как бы мы сказали, мандат от правителя, принялся за реформацию. Он провел, в самом деле, несколько очень важных политических и экономических реформ. Главная их цель была абсолютизация царской власти. Что можно было сделать только одним способом? Подорвав политическое и экономическое могущество старой родовой аристократии, которая так или иначе оттягивала очень большие властные ресурсы на себя, будучи в определенном смысле правителями на своих небольших территориях. При этом должна была укрепиться земледельческая община, потому что без твердого экономического базиса невозможно было продвигать вперед политику ни внутреннюю, ни внешнюю. Поэтому нужно было дать как можно больше веса, самое главное, кому? А именно, верхушке земледельческой знати. Потому что как царь является главным источником легитимности, закона и власти в своей стране, точно так же и главные люди на селе, то есть люди, которые продуцируют эту самую аграрную политику, должны тоже были получить очень серьезное положение на своих местах. Вот такой план Шан Яна, который можно было бы назвать стройным и цельным, был направлен на максимальное выстраивание вертикали власти. Опять же, если пользоваться современной терминологией. Что должно было привести к экспоненциальному росту производства главного продукта, а именно какого-то зерна, то есть того, что люди могут просто потребить в пищу и то, что можно запасти. Для чего? Во-первых, для парирования угрозы голода в случае неурожаев и, самое главное, для увеличения армии. Именно численного увеличения постоянной армии, которую можно было бы употреблять для укрепления внешнеполитического положения страны. Все остальные занятия, которые не вели к достижению цели, были объявлены паразитическими, то есть лишними. Были отменены все развлечения, то есть если ты хочешь развлечься, там, попеть в свободное от работы время сам, понимаете, никто не был не против этого, но все централизованные развлечения, когда вот есть один государственный праздник или традиционный праздник данного конкретного села или округа, вот все это отменялось полностью, все эти ваши музыка, танцы, изучение посторонних наук, чисто отвлеченных, все это было объявлено паразитарным и, соответственно, ведущим к ослаблению государства. А значит, по закону фактически подвергались не только запрету, но и преследованию за нарушение этого запрета. Кроме того, все царство Цин Шаньян поделил на 31 сян, то есть уезд или провинцию, во главе которых стояли чиновники, губернаторы, назначаемые с самого верха. Чиновникам и, самое главное, родовой знати было строго предписано прекратить занятия какими-то личными делами, которые ведут к личному или шире семейному обогащению. Для чего были введены ряд вполне суровых запретов. За нарушение этих запретов следовали все такие же суровые наказания. Напомню, главным любимым наказанием легистов была смерть. Просто потому, что по-другому человека напугать и стимулировать к выполнению закона, по мысли Шаньяна, было невозможно. Для того, чтобы чиновники и знать не чувствовали себя слишком вольготно, были назначены государственные инспектора, которые разъезжали по провинциям и проверяли, как правило, неожиданно, чем это вы тут заняты. Чтобы продемонстрировать, насколько законы действуют, насколько они суровы и неотвратимы, однажды наказали даже сына самого правителя, Сяо Гуна. А именно, сын правителя однажды надел неположенную одежду. То есть, в будний день одел праздничную, роскошную одежду. Ну и Шаньян постановил, буквально так это нам сообщают китайские источники, законы не действуют потому, что верхи их нарушают. Ну, как говорят у нас на Руси, рыба гниет с головы, что совершенно справедливое наблюдение. И Шаньян совершенно серьезно собирался отдать сына правителя под суд. Однако, это все-таки не просто какой-то подданный. Это сын правителя, который очень может быть, когда-нибудь займет его место. То есть, наказывать-то его нельзя. И тогда, так как наказать кого-то надо, ну и тогда логично рассудив, что сын правителя никогда не нарушил бы закон, если бы его правильно воспитывали, наказали воспитателя. Воспитателя звали Гунь Суньцзя, и ему выжгли на лбу клеймо. Через несколько лет, если не ошибаюсь, через 4 года, принц, звали его Цянь, снова нарушил закон, за что ему вырвали ноздри. Представляете, сыну царя вырвали ноздри. Вообще-то это очень позорное наказание, следы которого ты будешь вынужден носить до конца жизни. Тогда пластической медицины не было даже в зачатке. Наследник престола, звали его Ин Си. В будущем он стал правителем под именем Хуй Вэнь Ван. Также нарушил закон, его подвергли изгнанию. То есть, насколько Шаньян прочно стоял при дворе, что даже дети правителя вынуждены были нести наказание за нарушение закона. И неотвратимость наказания за нарушение убедила всех подданных, всех цинцев о том, что лучше бы законы соблюдать. Потому что, в самом деле, одно дело суровый закон, но другое дело, когда он не только суровый, но и реально исполняется и может коснуться абсолютно любого. С одной стороны, это было хорошо, с другой стороны, вот кого Шаньян обидел, так это он обидел царедворцев. А это, наверное, делать не стоило. Потому что наследник, которого подвергли изгнанию, брата которого изуродовали, воспылал к Шаньяну очень стойкой и горячей ненавистью. Что, кстати, как легко догадаться, в будущем сыграло для самого Шаньяна самую печальную роль. То, что Шаньян сделал, его реформы принято в историографии называть легистской революцией или революцией легистов, в результате которой значение старой родовой аристократии было подорвано полностью окончательно. Более того, многие рода, как аристократические, были полностью ликвидированы. По сути дела, вот свое знатное аристократическое положение сохранили, понятное дело, сам правитель и его ближайшие родственники. Но, однако, кто будет исполнять власть? Потому что раньше власть опиралась именно на аристократию. Место аристократии заняли чиновники. Благо, институт чиновничества, институт бюрократии в Китае имел к тому времени уже давнюю традицию. И было декларировано открыто и неоднократно, что отныне знатность в вакцин не зависит от того, какого ты рода, а зависит исключительно от личных заслуг того или иного человека. Заслуг, самое главное, на государственной службе. Причем государственная служба воспринималась тут в первую очередь в военной службе, потому что войска точно так же возглавляли чиновники, потому что военачальник – это же своего рода чиновник в любом случае. И это открывало то, что называется теперь социальные, самые широкие социальные лифты. Люди даже очень низкого происхождения, если имели желание и возможность служить, могли выдвинуться в самые верхи цинского общества. Тут, опять же, не нужно идеализировать результаты реформ Шаньяна. Потому что, да, с одной стороны, можно было пойти учиться на чиновника, и, выучившись, можно было отправиться, например, в армию и сделать там блестящую карьеру. Но кому? Ведь обучение, оно само по себе стоит дорого. Так, кроме того, самое главное, что своего ребенка семья должна была полностью обеспечивать. Нужно было купить ему саму возможность учиться, если мы говорим самыми общими словами. То есть, если семья не располагала достаточным количеством средств, у ее ребенка было крайне мало шансов отправиться учиться. Правда, вот тут китайцы большие молодцы, потому что они очень быстро придумали выход. И если в деревне все семьи были бедные, и среди отпрысков этих бедных семей имелся 1-2 толковых мальчика, понятно, девочки в чиновники попасть никак не могли, вот вся деревня скидывалась на то, чтобы обеспечить их обучение. Потому что если выходец из данной местности оказывался чиновником, ну, понятно, это было не вполне законно, но напрямую не запрещалось. Данная местность, данное село, данная деревня, данная община все-таки имели куда больше шансов повысить свое материальное благосостояние. Данные положения Шаньян развил еще и тем, что больше не было никакой разницы, откуда ты конкретно происходишь. Так как сам Шаньян происходил из царства Вэй, которое было прямо враждебно Цин, то значит можно было принимать на службу любых иностранцев. Тут как раз сказалось то, о чем мы говорили с вами на позапрошлом занятии, осознание единства народа Хуася. То есть неважно, ты из Вэй, из Чу, из Цин, из У, из Джао, ты все равно Хуася, а значит тебя можно принимать на государственную службу. Не очень понятно, работало ли это в отношении настоящих варваров, то есть людей, которые не относятся к общности Хуася. Ну, и также Шаньян предпринял большое количество мер для того, чтобы, самое главное, упрочить сельское хозяйство и максимально увеличить получаемые урожаи. Он поощрял частную инициативу, для чего необходимо было ослабить, естественно, сельскую общину. То есть, если некая крестьянская семья уходила на отруб, как бы сказали, наверное, современники реформ Столыпина в России, и расчищали неосвоенные пустоши, которые начинали обрабатывать и получать урожай, то эти угодья становились частной собственностью семьи. Раньше такого быть не могло вообще, потому что всей землей владел ван, правитель, ну или гун, если мы говорим о более поздней эпохе, то теперь семья могла получить землю в частную собственность, даже не заплатив за нее ничего, просто по факту начала ее освоения. И это, конечно, было революционное нововведение в абсолютном измерении. Шаньян впервые в истории всего Китая закрепил право частной собственности на землю. Ну и в дальнейшем что получилось? А в дальнейшем получилось ровно то, что, зная, что можно получить землю, ничего за нее вообще не заплатив, получить землю в частную собственность с возможностью передачи по наследству, в Цин устремилась масса крестьян из других княжеств. Цин само по себе было на тот момент не очень густо заселено, было много свободной земли, и при этом Цин соседствовали с кочевниками, варварами, как бы они могли сказать, жунами, у которых регулярно захватывали землю. То есть земли получалось еще больше, что привлекало еще больше колонистов, в первую очередь из центральных сверхнаселенных областей Китая. Для того, чтобы людям было легче обрабатывать новоприобретенные, новораспахиваемые земли, Семьям на этих отрубах гарантировалось десятилетнее освобождение от любых налогов, а также освобождение от военной службы, внимание, аж на 3 поколения вперед. Напомню, что в это время во всех областях Китая главным способом комплектования войска было поземельное рекрутирование. То есть, с определенного количества дворов один двор обязан был поставлять солдата в армию. Тут мы видим сразу 2 положительных результата для Цинь. В первую очередь, конечно, население Цинь, а значит и количество собираемых налогов увеличивалось. Ну и, конечно, ослаблялся людской мобилизационный потенциал соседей. То есть, сразу 2 уток одной стрелой убил Шаньян. Далее, нужно обратить внимание на то, как жили китайцы в своих семьях. Максимальное распространение, собственно говоря, была доминирующая форма семьи, так называемая большая семья, когда глава семьи, ну, как правило, дедушка, жил под одной крышей со своим сыном, то есть с отцом будущих поколений, со своими внуками. То есть 3 поколения, как правило, жило в одном месте, под одной крышей. Что было, с одной стороны, очень удобно для самих семей, но крайне непродуктивно для государства в целом. И Шаньян сначала стимулировал разделение больших семей. Ну, как минимум, сын мог вместе со своей женой уйти на отруб и получить этот отруб в свою собственность. Но в дальнейшем Шаньян усугубил меры, противодействующие доминированию большой семьи. Он стал прямо карать за то, что совершеннолетние дети живут в одном доме со своими родителями. А именно, с них стали брать налог в удвоенном размере. Чтобы упорядочить сборы налогов, была учреждена, как бы мы сказали, палата меры весов. То есть, был введен стандарт мер длины, веса и объема. В дальнейшем, кстати говоря, подобные стандарты были распространены вообще на весь Китай. Спрашивается, как контролировать все это население, которое заковано в рамки ранее невиданных по суровости законов. Была введена круговая порука. То есть, если в вашей общине кто-то провинился, если что, отвечать будет вся община. Или выдаст виновного. То есть, не нужна никакая полиция. Чиновник приходит и сообщает людям данной деревни, что отвечать за провинившихся будете вы все хором. Ну, или можете нам его выдать. Таким образом, полицейский аппарат можно было заметно сократить, а значит и уменьшить бюджетную нагрузку самого государства. Все общины были разделены, в зависимости от их размеров, на 5 и 10, то есть 10 семей или 5 семей, где выбирался старейшина, который отвечал сам за порядок в веренной ему сельской общине. Это, естественно, породило тотальную взаимную слежку всех цинских подданных. Но в самом деле никому неохота было подвергаться репрессиям за прегрешение, которое совершал не ты вовсе. Ну и данная система ШИУ, то есть система пятеричных и десятеричных сельских общин, просуществовала в Китае до 20 века. Хотя, конечно, не совсем в тех вариантах, которые проповедовал Шаньян, но тем не менее эта традиция оказалась невероятно живучей. И вот Шаньян укрепил налогооблагаемую базу, стало собираться больше зерна, собираться больше налогов, стало возможно увеличить армию. Однако, как эту армию тренировать? Ее можно просто подвергать постоянной муштре, но Шаньян утверждал, что армия должна воевать, иначе непонятно, зачем она нужна. Армия должна была находиться в постоянных военных действиях против того или иного соседа, и только так можно было, по мнению Шаньяна, поддержать настоящую, а не мнимую боеспособность, а именно наличие и возобновление боевого опыта на регулярной основе. И более того, Шаньян, как образованный человек, как настоящий чиновник, обязан был отвечать за свои инициативы личным участием в войне. И он стал возглавлять армии Цин. В 352 году до нашей эры Шаньян разбил войска, а вот буквально своего родного царства, Вэй, которое вынуждено было по репарациям уступить Цин ряд важных территорий. И даже более того, перенести столицу из города Аньи, который внезапно стал приграничным, в другой город, в город Далянь. В 340 году Шаньян выступил с инициативой нового нападения на Вэй и очень интересно это обосновал. Цинь и Вэй друг для друга смертельная болезнь. Либо Вэй поглотит Цинь, либо Цинь поглотит Вэй. Почему это так? Княжество Вэй располагается к западу от важных горных теснин, а его столица Аньи граничит с Цинь по реке Хуанхэ, и оно одно обладает преимуществом владения землями к востоку от гор. Используя эти выгоды, Вэй может вторгнуться в Цинь со своих западных земель и может захватить наши восточные земли. Ныне, благодаря вашей правитель мудрости и совершенствам, наше царство процветает, а армия Вэй в прошлом году потерпела сильное поражение от войск царства Ци. И Джуй Хоу, то есть наместники, владетельные князья, отвернулись от Вэй. Все это позволяет напасть на Вэй. То есть, пользуясь тем, что Вэй ослабла в войнах сначала с Цинь, а потом и с Ци, Шаньян развернул вполне грамотную стратегию по дальнейшему ослаблению и подчинению царства Вэй. И тогда Шаньян снова возглавил цинское войско в очередном походе на Вэй. Узнав о том, что Цинь наступает, вэйский правитель назначил главнокомандующим своего сына, принца Анна, который, возглавив армию, должен был отбить нападение и даже, возможно, перейти в наступление на цинскую территорию. Но вот Шаньян оказался очень непрост. Он был не только толковый царедворец, но и оказался настоящим военным лисом. Потому что он знал принца Анна и написал ему довольно трогательное письмо, сообщив ему, что пока цинцы и вейцы стоят лагерями друг напротив друга и не решаются вступить в сражение, мы, как люди, знающие друг друга и когда-то служившие вместе, можем встретиться за веселой трапезой и обсудить возможности мирного существования, чтобы принести покой обоим царствам. Конечно, принц Ан, как настоящий аристократ, не почувствовал никакого подвоха, согласился встретиться, где прямо во время трапезы цинские воины напали и взяли его в плен. А так как армия Вэй осталась без главнокомандующего, было совершенно непонятно, что происходит, цинские воины неожиданно напали на вэйскую армию, разгромили ее и вернулись домой с настоящим триумфом. После чего Вэй вынуждено было отдать царству Цин все вообще земли к западу от реки Хуанхэ. Так как заслуги перед государством у Шаньяна были, прямо скажем, невероятные, он получил 15 деревень в области Шан. Причем деревни это, не нужно думать, что это по 2-3 домика, это были большие сельские округа, которые получил под свою команду, и даже более того, в свое владение этот чиновник. Именно тогда он стал зваться Шаньян или Ян из провинции Шан, таким образом сменив свое родовое имя Гунь Суньян. В китайских летописях его прозывали Шаньзуем, то есть правителем области Шан. И все было бы хорошо. В 340 году мы видим настоящий триумф и самого Шаньяна, и проводимой им политики, но в 338 году, всего лишь через 2 года, умирает Сяо Гун, его покровитель. И вот тогда-то на цинский престол приходит его сын Хуйвэнь Ван. Который проправил до 225 года нашей эры. И мы же помним, что Шаньян когда-то инспирировал его ссылку и жестокую казнь, точнее говоря, наказание путем вырывания ноздрей его брата. Ну и тогда, после смерти отца, Хуйвэнь Ван получил возможность отомстить Шаньяну. Он обвинил Шаньяна в государственной измене и потребовал явиться его на суд ко двору. Так как Шаньян был легист, и все государство его колоссальными усилиями стало насквозь легистское, то он быстро сообразил, что наказание за государственную измену одно – очень мучительная смерть. Уж чего-чего, а выдумывать жестокие необычные казни китайцы всегда умели, а тем более в те не слишком спокойные годы. Что-то там его бы или разрезали на кусочки, или посадили бы на растущий бамбук, или рассекли бы по талии, что-нибудь такое бы придумали необычное. Но тогда Шаньян, понимая, что вины за ним вроде как нет, но его все равно могут убить, он бежал на родину, в царство Вэй. Но Вэй отлично помнила, какие проблемы и беды лично Шан Ян принес государству, что его просто выгнали из Вэя. Но тогда ему ничего не оставалось, как бежать в собственную провинцию Шан, где он попытался собрать войска. Не очень понятно, то ли он собирался обособиться в своей маленькой провинции Шан, то ли захватить небольшое царство Джен, которое находилось по соседству и в силу своих небольших размеров до поры не представляло интереса для Цин, и создать там собственное независимое государство. Но, тем не менее, он просто не успел ничего сделать, потому что его очень небольшая армия была окружена цинскими войсками и разгромлена. Сам Шан Ян был захвачен. И вот теперь-то обвинение в государственной измене было абсолютно доказуемым, потому что если раньше измена была или нет, доказать, видимо, не получилось бы. Но вот теперь-то, во-первых, он не явился на суд, когда его вызывал правитель, законный правитель, то есть уже нарушил закон, пытался переметнуться к Вэй, а потом еще и поднял мятеж. После чего Шан Яна за все его заслуги, в точном соответствии с введенными им самим законами, казнили. Таким образом, он пал жертвой собственных реформ во многом. Так как он был не просто преступник, а изменник, вслед за Шан Яном была умерщвлена вообще вся его семья и все его родственники, о которых было известно. Вот такие законы придумал лично Шан Ян, и он пал их жертвой. Просто потому, что когда-то слишком рьяно соблюдал закон даже в отношении детей самого царя. Но тут у нас парадокс наблюдается. Хуй Вэнь Ван ненавидел Шан Яна и самым жестоким образом расправился с ним. Но ни одна из его реформ не была отменена. Все, что ввел Шан Ян, вело к усилению царства Цин, и оно было оставлено в неприкосновенности. И таким образом реформы Шан Яна явились его наследием, которые жили в веках. Более того, частично, конечно, в снятом виде, говоря философским языком, реформы Шан Яна так или иначе живут в законотворчестве и законопрактике Китая по сей день. Таким образом, Шан Ян является одним из основателей того Китая, каким мы знаем его теперь, представляете, через тысячелетия буквально пронеслось его наследие. В дальнейшем царство Цин еще более усилилось, смогло захватить весь Китай, и тогда законы Шан Яна так или иначе стали обязательными для всего Китая. Однако это уже другая история, о которой мы поговорим в следующий раз, говоря о гегемонии царства Цин, о реформах и свершениях первого настоящего всекитайского императора Цин Ши Хуан Ди и о том, чем это все закончилось. Оставайтесь с нами, продолжим исследовать историю античности.